В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен делу, возбужденному в Омске уже полтора года назад ФСБ, так сейчас называется организация, созданная в декабре 2018 года под названием ЧК. Дело против пастора местной церкви Пятидесятнической «Возрождение 21 век». Дело совершенно специфическое и, можно сказать, не уникальное, наверное, но новое, потому что впервые в гонения на верующих России вносится идея, что проповедь причиняет вред здоровью сама по себе, без использования пасов и так далее. В течение многих лет говорили о том, ну вот как гробовой, что есть особые какие-то пасы, движения, заклинания, которые причиняют вред здоровью. Сегодня говорят о том, что любая проповедь может рассматриваться как манипуляция и разрушение психики. У нас сегодня в гостях исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации и медицинский психолог Любовь Николаевна Виноградова, которая писала экспертное заключение в связи с этим делом. Но мы начнем с небольшого интервью с адвокатом, верующим человеком, в отличие от Любови Николаевны, Владимиром Риховским. И, собственно, вопрос именно такой. Насколько омское дело важно для контекста современной религиозной жизни? Вносит ли оно что-то качественно новое? Или это, может быть, возврат к старому?
В советское время была такая статья Уголовного кодекса 60-го года, 227-я статья, посягательство на права и свободы граждан под видом исповедования религиозных убеждений. И предусматривал ответственность за организацию деятельности, причем группы граждан, которые под видом исполнения религиозных обрядов причиняют вред здоровью граждан. В 91 году эта статья была исключена из Уголовного кодекса, и более того, всех многочисленных священнослужителей, которые привлекались по этой статье, их реабилитировали, и всего через 21 год. В 2012 году, уже в новом уголовном кодексе, появилась такая 239-я статья, вот, которая уже не говорила о действиях под видом исповедания религиозных убеждений, а уже о создании религиозного объединения, чья деятельность сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, там угроза причинения этого вреда. Но как и тогда, так и сейчас, предъявляя обвинение по этой статье, на помощь привлекают кого? Психиатров. И вот сегодня в этом омском деле, мне известно, что основное обвинение, оно основывается на заключениях экспертов-психиатров. О том, что вот именно неадекватное поведение вызывает вот именно веру человека, его уверенность в своей истине, правильно, и тем самым, что отклонение от нормального физического состояния. Это очень опасная тенденция возобновления вот и преследования верующих, пусть даже не самых традиционных, но это, мне кажется, это пока.
Вспоминаются хрущевские гонения, когда действительно и православных священников сажали, и пятидесятнических, и адвентистов седьмого дня. И общим местом в газетной публицистике той эпохи было обвинение в адрес верующих, кто, пардон, постарше, вроде моего возраста, помнит жуткий фильм «Тучи над Борском», снятым в стилистике Эйзенштейна, но такой крутой, что охмурёж идет под сладкий лепет мандолины. Попали в паучьи сети, в лапы. Любовь Николаевна, значит, на ваш взгляд, вообще как к вам это дело попало? Вас же не призывали в эксперты?
Нет, конечно, к нам обратился адвокат. Он нас нашел просто по интернету, потому что мы не первый раз участвуем в таких делах. К сожалению, вот в 90-х годах это было достаточно распространено у нас в стране, и это были свидетели Иеговы, это были саентологи и некоторые другие религиозные организации, которые тоже вот, которым предъявлялись такие обвинения в принесении вреда психическому здоровью.
90-е годы считаются
конец 90-х годов,
что они были очень свободные.
Да, но это было примерно до 95-96 года, а потом начались уже
вот это связано
изменения.
Было, наверное, с принятием нового закона о свободе совести в 97-м. Сильно исправленный вариант, который предусматривал...
Может быть, хотя это началось даже вот чуть-чуть раньше. Да.
И, то есть вся эта свобода была оперативным прикрытием, а в реальности мы имеем запрет на свидетелей Иеговы.
В реальности мы имеем гонения на все так называемые нетрадиционные религии. Все, что не устраивает,
что считать
оно...
традицией. Хорошо. И все-таки обвиняется только пастор.
Здесь, да, только пастор.
Почему, на ваш взгляд, обвинение, роль экспертизы в этом деле решающая?
Да, безусловно.
Именно психиатров?
Безусловно. Там первая экспертиза – это экспертиза видеозаписей самих богослужений.
А откуда взялись видеозаписи? Они себя записывали?
Они себя не записывали, но наши бдительные органы, когда они получили какие-то сигналы от граждан, непонятных граждан, но тем не менее, они провели съемку скрытой камерой.
С разрешения, я надеюсь. То есть аноним-доносчик.
Аноним-доносчик, установка скрытой камеры, да. А дальше вот уже все вполне официально. Эти видеопленки попадают к психиатру. Это главный внештатный специалист Омского министерства здравоохранения, специалист по клинической психологии, он же врач-психиатр, нарколог, психотерапевт и вообще все, что только можно представить.
В переводе на старый язык это облздрав, наверное.
Примерно. Ну и вот этот главный специалист, он написал то, что надо было написать, а именно то, что на этих богослужениях проходит не богослужение, а обработка людей, которые туда пришли. Это психологическое насилие, это влияние на сознание этих людей, лишение их волевых качеств и много-много чего еще. И в результате, значит, у них формируется зависимое расстройство личности и могут возникнуть и иные психические расстройства. Это опасно для их здоровья.
А нету списка этих приемов? Я бы, может быть, использовал их в своей проповеди.
Есть. Они очень подробно описаны. Да? Он разобрал прямо вот все, что делает пастор, и использовал массу терминов из психотерапии.
То есть, если я буду их использовать, я действительно загипнотизирую людей?
Нет, конечно, вы их не загипнотизируете, вы будете... И потом, вообще, понимаете, это вот в этом абсурд. А пастор обвиняет в том, что он использует какие-то приема психотерапии, не имея на то лицензии. Понимаете, хотя все эти...
Психотерапия и зомбирование все-таки разные вещи?
Конечно, да. Все-таки разные. Хотя все можно поворачивать и так, и так. Но я хочу тут сказать, что эти сами приемы, на самом деле, психотерапия получила именно в значительной мере от священнослужителей. Потому что эти приемы воздействия на людей, попытка как-то вот обратиться к их душе, к их духовным каким-то ценностям, они идут оттуда. А психотерапевты их взяли, дали какие-то названия, а теперь обвиняют священнослужителей в том, что они используют эти приемы, не имея на то лицензии.
Это мне напоминает анекдот 18 века. Вы слышали, у Гегеля взяли зерно, у Фейербаха материю. Да человечка разбушевалась. Потому что я вот читаю из вашего заключения, что одни и те же приемы в руках психиатров, психологов, священнослужителей и т.д. имеет разный смысл. Лечебный у врача, воспитательный у педагога, манипулятивный у пропагандиста, духоподъемный у священнослужителя. Конечно. То есть я, можно сказать, духоподъемник.
Безусловно.
Хорошо. А все-таки вот вызывали, как я понимаю, 11 человек.
Да.
Они сами жаловались или...
Нет. Из этих 11 человек ни один не жаловался на то, что ему что-то не нравилось. Наоборот, все говорили, что посещение этих собраний приносило им большую пользу, что они стали более уверенными в себе, они стали более спокойными, улучшилось отношение с окружающими. Там были люди, которые до того употребляли наркотики или алкоголь, или с каким-то криминальным прошлым. Они все говорили о том, что это им помогает. Но при этом психиатры нашли у них психические расстройства.
Например?
А главное, вот основное психическое расстройство, которое, если его нет сейчас, то оно сформируется в ближайшее время, это зависимое расстройство личности.
То есть зависимость от пастора?
Да, в данном случае имеется в виду зависимость от пастора. Причем, если человек раньше употреблял наркотики или алкоголь, то эксперты пишут, что произошла смена химической зависимости на нехимическую. А поскольку объект этой нехимической зависимости лишь условно-социально приемлемый, то это вредно.
Так, минуточку, а что значит условно-социально приемлемый?
Ну, то, что вообще говоря, в нашем обществе посещение религиозных организаций вроде как поощряется.
То есть
социально приемлемо. Но именно эта организация, она, вот видите, себя таким образом проявила, что, оказывается, приносит вред здоровью, так что она не может являться социально приемлемой.
А я прошу прощения, вот у меня наперстный крест поблескивает. У вас это, видимо, вариация наперстного креста для психиатра, для клинического, для медицинского психиатра. Они зомбируют как-то?
Ну, любой предмет может использоваться по-разному.
Они такие блестящие.
Может использоваться по-разному, это зависит от значительного человека.
И у вас голос такой, как орхиерея, такой ласковый.
Вот они, кстати, тоже обвиняют пастора в том, что у него интонации такие спокойные, монотонные, убаюкивающие.
И он не матерится.
Которые,
то есть...
И говорит всякие правильные вещи. И это все очень легко попадает в подсознание людей, и они меняются.
А сколько там всего вообще не человек?
Ну, вот все эти люди, которые проходили экспертизу, и там, кстати, в экспертизах подробно и дается их опрос дознавателям, как они отвечали. Они все говорят, что это примерно 40-50 человек.
То есть они взяли 20%?
Да, и причем непонятно, по какому принципу они отбирали. Я не думаю, что это была случайная выборка. Я думаю, что, может быть, они все-таки посмотрели и попытались взять людей, у которых таки были какие-то проблемы. Но в результате, на мой взгляд, они показали только то, что посещение этих религиозных собраний, этой организации в значительном ряде случаев улучшает психическое здоровье.
А пастор сидит?
Пастор под домашним арестом.
Под домашним арестом. Да. Ну, уже, слава тебе, Господи,
уже
хотя
давно,
лучше.
Уже давно, и он лишен возможности общаться с кем-то.
Хорошо. Я прошу прощения. А кто, можно ли доказать, что один эксперт – эксперт, а другой эксперт – не совсем эксперт? Или это дело совершенно субъективное? Вот ваше слово против слова этих экспертов.
Нет, но у нас даже существует закон о государственной судебно-экспертной деятельности, и первое, что там сказано, это что экспертные заключения должны быть полными, всесторонними и научно обоснованными.
А психиатрия – это наука?
Конечно, без. Все-таки наука.
Хорошо, хорошо. Нет, я не возражаю.
Все-таки наука, она имеет и научную основу.
Так, и с вашей точки зрения этих экспертов.
Поэтому, да.
У них же титулы есть?
Да, конечно.
Корочки?
Но вы знаете, что тут интересно? Я думаю, что давление оказалось на всех экспертов. Ну, если не впрямую, что нам нужно то-то, то вот самой обстановкой очень много было.
Но это эксперты, условно говоря, облздрава, не служебные.
Вот я хочу именно об этом сказать, что там в этих экспертизах принимали участие разные люди. И там были судебные эксперты-психиатры. Просто вот есть такая сейчас специальность.
Гильдия.
Судебная психиатрия. Раньше ее не было, сейчас вот есть судебный психиатр-эксперт. А были вот эти вот господа, которых привлек омский...
Насколько они независимы? Вообще мыслим независимый эксперт-психиатр.
Ну, по идее, эксперт это само по себе слово. Это значит, что человек должен быть независимым. И...
А как можно быть независимым по такому делу? То есть, по моему, скажем, представлению, независимым значит не состоящий на службе у того же работодателя,
да, конечно,
у которого состоит полковник ФСБ, прокуратура.
Да, который заказывает. И с этой точки зрения часть, и, ну, вообще-то все эксперты эти должны быть независимы,
частные.
Потому что они не состоят на службе у правоохранительных органов.
Но это не частные психиатры.
Нет, это не частные психиатры.
А у нас в России вообще есть частные психиатры?
Да, у нас сейчас появилось достаточно количество экспертных учреждений частных, да. Другое дело, что когда речь идет о назначении экспертизы, экспертизу уже назначает суд или следователь, они никогда не направляют людей в эти вот частные экспертные учреждения, только государственные. Единственное, что мы можем, вот что могут люди, так сказать, не состоящие на службе у государства или вот работающие в таких частных экспертных учреждениях, это они могут писать свои заключения, вот то, что сделали мы, писать свои заключения на те материалы, которые им дадут. И это помогает добиться повторной экспертизы. Но повторная экспертиза, опять же, будет назначена в государственном экспертном учреждении.
И это не подлежит опротестованию? Это же нонсенс.
Ну, это нонсенс, безусловно. Вы знаете, редко-редко удается добиться, чтобы экспертиза была назначена именно в каком-то независимом учреждении. У нас был один такой случай, он был связан просто с тем, что это было дело, прошедшее через Европейский суд.
А.
И там Европейский суд как бы сказал, что вот здесь нужна независимая экспертиза. И суд поручил нашей организации ее провести. А так это невероятно.
Хорошо, а можно интимный вопрос, касающийся моей интимной жизни? Потому что мой дед, Царство Небесное, работал в Кащенко. Вот. Он не был психиатром, он был дерматолог, и там было много работы, но в Кащенко. Когда я крестился, он хмыкнул и сказал: «Шизофрения».
Ну да, это какие годы были?
Ну, 74-й.
74-й, да, это достаточно характерно, между прочим, для той поры.
С Нижневским вел.
Да, ну, понимаете, для той поры действительно было достаточно характерно. Ну, я бы не сказала, чтобы сразу ставили диагноз шизофрения, но если психиатр узнавал, что его подопечный, его там пациент, клиент, не знаю, как можно угодно, можно как угодно назвать, что он верующий человек, что он крестился, или там, что он венчался, например, или что-то еще, то это вызывало настороженное отношение и приводило к тому, что к такому человеку было большее внимание. Все-таки ставить сразу шизофрению – это в значительной мере преувеличение, но что внимание будет повышено, так же, как, кстати, длинные волосы, борода в какое-то время у молодых людей – в 70-е годы это было основанием для того. Да, это было основанием для все, что необычно, понимаете? С этой точки зрения вот так. Но с другой стороны, по большому-то счету, как раз вот вера, да, вот такая чувство священного, это то, что отличает это. То, что отличает человека от животных, то, что свойственно каждому человеку, просто оно проявляется по-разному. У кого-то в том, что он воцерковлен, что он, так сказать, принял какую-то религию. У кого-то, у примитивных людей это суеверие, суррогат веры. Да? Почему наши вот в советские времена, почему так боролись с верой, со всеми религиозными вот такими подходами? Потому что они хотели свою идеологию сделать верой. Нужно было верить тогда в коммунизм, во что-то еще, а не в Господа Бога.
То есть на сегодняшний день сама по себе религиозность социально приемлема.
Социально приемлема. Более, но она социально поощряема.
Это
сейчас
как
уже
это?
Не а так. Сейчас...
Я требую свою долю.
Сейчас уже неприлично сказать, что ты человек неверующий, что ты атеист, например. Это уже вызывает вопросы.
Надо попросить, чтобы на Радио Свобода завели штатного психиатра. Потому что у нас, например, это вопросов не вызывает.
Не вызывает.
Наверное, какая-то ненормальная обстановка. Вот. Тут верующих людей не так много. И как-то нормально сказать, что я атеист, что такое? Минуточку. А когда, на ваш взгляд, произошел такой вот перелом от научного атеизма к поощряемой религиозности и к охоте на неправильно верующих?
Ну, переход от научного атеизма к поощряемой религиозности произошел со сменой режима в стране. Все-таки, когда Россия стала, условно говоря, свободной в какое-то время, да, во всяком случае, в 90-е годы это было, ну, как-то... Чувствовали мы этот воздух свободы, и как-то было иначе жилось в стране. И тогда это было, вот я думаю, это тот период времени, когда это случилось. И стало возможным открыто говорить о том, что ты там исповедуешь христианство или иудаизм, или что-то еще. И к этому раньше же охотились, стояли же там.
А тогда скажите мне, чуть-чуть сокращаясь, чтобы уложиться... Потому что сегодня лейтмотивом интернетных разговоров, это единственное пространство, где в сущности свобода слова, что правительственная кремлевская телепропаганда внушила людям то-то, то-то и то-то. И вот мы от 90-го года перешли к тому, что уже пастора обвиняют в причинении вреда здоровью своей проповеди. Так если мы примем эту позицию, то мы окажемся в положении полковника ФСБ, который говорит, что у человека нет свободы воли, что человек – это стакан, в который кто-то нальет серную кислоту, будет стакан с серной кислотой, нальет крещенскую воду святую, будет святой человек. То есть сам человек, как для вас, психиатра, есть свобода?
Нет, но сам человек, безусловно, больше... часть всего, что происходит, зависит от самого человека. И не каждому
нет
человеку... Не каждому
нет
человеку можно...
блестящей штучки. На...
Можно внушить все, что угодно. Я думаю, сколько вы не будете в социальных сетях читать эту всю государственную пропаганду, на вас это не подействует. Но это от вас зависит. Это ваша позиция, понимаете? А мы же знаем, что происходит в стране. Мы знаем, ну, допустим, мы не верим опросам, но тем не менее,
да,
значительная просто... часть людей, мы это видим...
85%.
Ну, оно не 85%, но их много, реально много, которые верят в это, потому что это единственный для них источник информации. Понимаете, это очень важно. Если человека ограничить...
То есть вы говорите то же, что говорится здесь экспертам. У них образовалась зависимость.
Нет. Ну, эти люди свободны, они сами пришли, понимаете, они...
Ну, наркоман тоже сам приходит.
Нет. А потом, эта зависимость, так сказать, условная. Это... Вот, кстати, они здесь говорят о формировании синдрома сверхценных идей религиозного содержания.
74-й год!
Да. Вот, когда говорят о синдроме, это уже некие болезненные проявления. Но сверхценные идеи сами по себе, это очень хорошо. Это у каждого человека должны быть сверхценные идеи.
Боже, для кого-то психиатрии.
Для кого-то одно, для кого-то другое.
То есть самопожертвование – это не садомазохизм?
Нет.
Вы сняли камень с моей души, честное слово.
А здесь, понимаете, к сожалению, они говорят о синдроме сверхценных идей, и это уже совсем другое. Это уже так можно квалифицировать религиозный фанатизм. Когда... Это уже служение Богу, там, церкви, во вред, причем такой заметный вред себе, может быть, своим близким, когда человек начинает предъявлять какие-то особые требования к окружающим и так далее. Вот здесь уже можно говорить, и то это надо анализировать и понимать, что за этим стоит. Но это может быть и какое-то, так сказать, болезненное проявление. А сами по себе сверхценные идеи – это прекрасно. Дай Бог, чтобы у большего количества людей они были.
Спасибо. Это замечательно. То есть все-таки христианская точка зрения – это на самом деле хорошая точка, яркая и светящаяся. Но вот то, что вы сказали, религиозный фанатизм. Мы возвращаемся тогда вот к этому делу. Омск, 21 век, священника, настоятеля обвиняют в том, что его проповедь привела людей к
тяжкому вреду
зависимости. Религиозный фанатизм случается. Причем я могу за православных сказать, что он у нас случается точно так же, как у протестантов. Может быть, даже почаще. Это священники виноваты. Вот доля ответственности, или как это лучше сказать, анамнеза, суеверие, ослепленность, агрессивность. Можно определить фанатизм именно как разновидность агрессии?
Можно.
Так как вы вот перечислили признаки.
Ну, во всяком случае, они, безусловно, коррелируют.
Да. И вот придет ко мне следователь, или там к отцу Александру Шургунову, или отцу Алексею Минскому, и скажет, у вас приходит религиозный фанатик, виноваты вы. Как определить?
Нет, ну, в значительной мере это, конечно, связано с исходными особенностями человека, который пришел. Это более значимо, чем то, что вы могли с ним сделать.
Приходит 30-летний джентльмен или леди, сколько бы я ни крутил мозги, я фанатика из них не сделаю.
Нет, не сделаете.
Это только к православным относится, к мусульманам тоже.
Ко всем. Если вы их, понимаете, не лишаете возможности получать какие-то другие источники информации, не сужаете их вот пространство, в котором они находятся.
В этом деле это есть?
Нет,
пастор,
близко нет. Близко нет, понимаете. Все прихожане говорят о том, что посещение церкви сугубо добровольное, что никто их туда насильно не звал, никто не карает за то, как бывает, между прочим, в некоторых религиозных организациях, да, где жесткое членство, жесткое посещение, и вообще
я
никуда
боюсь
не
за жесткое членство, чтобы не было вот этой странной ситуации, когда храм стоит,
а там никого нет.
А там как бы куча народу, но прихожан реально, которые могли проголосовать, нету. Хорошо, минуточку. А вот у католиков имприматур разрешено епископом. У православных в России сейчас уже лет, наверное, 10 ставится, причем за деньги, в отличие от католического, одобрено синодом. Что не одобрено, в церкви не продают, а надо идти там в книжный или вообще в интернет залезать. Это разновидность сужения сознания?
Да нет, конечно, какое-то
сужение. Если человеку говорят, вот это не одобрено, этого не читай, читай, что
говорят,
одобрено.
Но он может к этому относиться как угодно, понимаете? Его же не заставляют покупать только это, а не покупать другое. Это
слово
его выбор.
«Заставляют». Оно такое странное. У вас тут есть ведь слово «манипулятивное».
Да, да, да.
Манипулятивное пропагандиста. В какой момент священник превращается в пропагандиста? В какой момент он не освобождает, а ставит?
Ну, бывают такие священники.
А где грань? Вот как определить пришедшему? Человек может как-то...
А понимаете, это? Вот они здесь пишут о психологическом насилии,
да,
которое, безусловно, может осуществлять. Ну, когда они пишут
там про... 10 признаков, да, тоталитарных всех.
Да, 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 да. Когда они пишут про психологическое воздействие, это вообще смешно, потому что все психологическое воздействие. Да, вот мы с вами общаемся, я пытаюсь на вас оказать какое-то воздействие.
Я уверен,
а вы на меня.
Что крест животворящий против этой школы дикобраза. Да, я подозреваю то, что у вас это изнанка вот этого креста, это терновый венец,
ну,
на самом
может
деле.
Быть, там вот
терновый
что-то
венец
другое.
Психиатра.
Может быть, там что-то другое. Вот. А когда говорят о психологическом насилии, то это имеет совершенно определенные показатели. Это должно быть унижение человеческого достоинства, это должно быть какое-то разрушение ценностных ориентаций человека. Понимаете, вот если это есть... Тогда можно говорить действительно о психологическом насилии. Но в данном случае, да, даже если бы такое было, и пастор пытался бы как-то, так сказать, негативно влиять на людей, которые приходят, они свободны уйти.
Спасибо. Наверное, это еще одно Евангелие. И самое важное, что наша свобода обеспечена тем, что каждый из нас может уйти из церкви, если он чем-то недоволен, может вернуться, опять уйти, опять вернуться. И часто именно так и бывает. Свобода не в том, что человек лежит на диване свободный, и нету никаких ксензов и пасторов, и священников, которые ему жужжат в уши. Свобода в том, что человек свободен выйти, подняться с дивана, выйти и вступить в разговор и диалог с другими людьми. Не боясь, нету такого гипноза, чтобы сломить человеческую свободу. Только мы сами можем ее сдать. Ну зачем? Это же не посуда. Это же не пустые бутылки. Свободу надо сохранять, налить в нее воду, ставить растения, чтобы в ней расцветала наша собственная личность и свобода других людей. В нашей сегодняшней программе участвовал исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России и медицинский психолог Любовь Николаевна Виноградова. Огромное ей спасибо. Я надеюсь, что это уголовное дело закончится благополучно освобождением пастора. Буду об этом молиться. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.